Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 265-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в главе 14 Евангелия от Иоанна. Мы в проповеди, которую ученики должны были вспомнить, когда будет хуже всего, когда будет невыносимее всего, когда ночь будет страшнее всего, когда она будет гуще всего и непроницаемее всего. Я напомню вам 6 стих 14 главы Евангелия от Иоанна. Это ответ Иисуса на вопрос. На самом деле здесь три вопроса, которые задают ученики. И первый вопрос от Фомы. Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» И вот на это Иисус отвечает: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И в прошлый раз мы с вами говорили о том, что Он провозглашает Себя. Он говорит: «Я путь, не я указываю путь, не я открываю путь, а я сам путь». Другого просто не существует. Мы говорили о том, что Он провозглашает Себя как истину, не водителя или путеводителя к истине, и опять-таки не открывающего истину, а как саму истину. Соответственно, все, что вне Его, находится и вне истины. Мы говорили также, что Он провозглашает Себя как жизнь. Зоэ – это жизнь, которую дает Бог. Кстати говоря, то, что Он говорит такое о Себе, фактически означает, что Он провозглашает Себя Богом. Потому что вот этой жизни, которая содержится внутри, этой жизни, которая является неотъемлемой частью существования, нет ни в ком, кроме Бога. Именно поэтому Иисус так о Себе может говорить. Ну и, наконец, слова, которые исключают всякий другой путь. Это то, что делает христианство особенным. Это то, что не дает нам возможности поставить Христа на одну полку с различными, не знаю, героями, лидерами, наставниками и так далее. Это то, что не дает нам предположить, будто есть много путей к Богу. Иисус не дает такой возможности. Он говорит: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И здесь есть вызов, на самом деле, для каждого из нас. Смотрите, что получается. Нельзя сказать: «Да, я принимаю то, что сказал Христос, но еще принимаю», и назвать каких-то других лидеров, какие-то другие духовные фигуры и так далее. Нельзя этого сделать, потому что тогда получится, что мы не принимаем всего того, что сказал Христос. Христос не разрешает ставить себя на одну доску, на одну плоскость ни с кем. Если я говорю: «Я принимаю Христа и ровно так же считаю, что к Богу можно прийти через того-то, того-то, того-то», значит, мы либо не знаем, что на самом деле говорил Христос, либо мы принимаем Его слова не целиком. Вот что-то принимаем, а что-то нет. Но идем дальше. 7 стих, это продолжается ответ на вопрос Фомы. «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его». Опять Иисус продолжает ту же самую тему. Он говорит о том, что познание Его означает познание Отца. Опять-таки Он ставит Себя на один уровень с Отцом. И я бы хотел здесь задать вам вот какой вопрос. Если вы считаете, что к Богу есть разные пути, Иисус – это один из путей, и так порой говорят, кстати, говорят о том, что ну вот, Иисус – это путь к Богу для того времени, сейчас к Богу есть другие пути и так далее. Если вы так считаете, то Как вы интерпретируете вот эти слова? Как вы интерпретируете эти стихи? Вы на них не обращаете внимания? Но тогда это нечестно. Тогда вы выбираете, что вам взять из слов Христа, а что нет. Вы на них обращаете внимание? Хорошо, но тогда как вы их интерпретируете? Как вы их понимаете? И дальше следующий вопрос задает Филипп. В отличие от Петра, Филипп мало говорит. С Филиппом особая ситуация. Во-первых, некоторые исследователи утверждают, я, кстати, с этим не согласен, но многие об этом говорят, поэтому я это скажу, что Филипп вообще был даже не евреем, он был греком. И основания для этого на самом деле есть. Их, по крайней мере, два этих основания. Во-первых, у него греческое имя. Филипп, отец Александра Македонского, один из известнейших греков. И вот, собственно, и наш герой назван в честь Филиппа, очевидно. Ну и вторая мысль заключается в том, что когда греки, эллины, приходят к Иисусу, то вот обращаются они именно к Филиппу. То есть как-то вот в Филиппе они признают своего. Филипп, Андрей, вот эти два друга, два апостола имеют особое место. Кстати, Филипп интересен еще и тем, что как-то вот через него люди приходят ко Христу. Помните, Филипп находит Нафанаила в начале. Мы читали в первой главе. Мы недавно читали о том, как греки, эллины пришли ко Христу. Опять-таки, все это с участием Филиппа. Я все-таки считаю, что этих аргументов недостаточно. Все-таки он был не греком, а евреем. Дело в том, что если считать его греком, то возникает еще больше вопросов. Что же касается греческого имени, была такая вещь, как эллинизация. То есть на протяжении долгого времени евреев пытались сделать похожими на греков. И у евреев, по крайней мере, у некоторых евреев того времени были греческие имена. Да и римские имена, кстати, тоже. Вспомните, допустим, Савла, у которого было также римское имя Паулус, то есть Павел, вот тот Павел, который стал апостолом. Поэтому тот факт, что у Филиппа греческое имя, еще не означает, что он грек. Но говорит он действительно мало. И опять-таки, следующий вопрос, который задает Филипп, делает его мишенью критики. И знаете, я не люблю проповедников, особенно этим грешат молодые проповедники, которые открывают Библию и начинают критиковать всех ее героев. Да, порою в Библии написаны про людей весьма неприглядные и неприятные вещи, но это не дает нам права вот на такую критику. Уж Филиппа за вопрос в 8 стихе критиковать никак не стоит. Потому что вопрос это абсолютно честный. И я думаю, что если мы отложим всякие претензии на сверхдуховность, мы с вами можем понять, почему задается этот вопрос. И у нас он тоже бывает. Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Филипп как бы говорит: вот это видевший меня видел Отца. Это очень сложно. Может быть, можно все как-то упростить. Покажи нам Отца, и довольно с нас. На самом деле, я надеюсь, что для большинства наших слушателей вот это желание «покажи нам Отца», желание увидеть Бога, это и есть главное желание жизни, то, ради чего мы живем. 9 стих. Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам». Давайте здесь остановимся. Я скажу то, что кому-то из вас, наверное, не понравится. Я считаю, что, конечно, когда мы придем в вечность, когда Христос призовет нас к себе, мы увидим Христа. Это точно, мы это знаем из Священного Писания. Но я не уверен в том, скажу это очень мягко, я не уверен в том, что мы увидим Бога Отца. Дело в том, что, увидев Христа, мы увидим все. Это не будет так, что, знаете, вот так два Бога. Мы видели Христа, мы видели Бога Отца. Такая компания. Потому что это уже политеизм будет. В Библии ничего подобного нет. Христос говорит, видевший меня, видел Отца. Как это работает, как это сочетается, я не знаю. Более того, ученики имели возможность уверовать, видя дела Христа. Дело в том, что эти дела являются также делами Бога Отца. Вот что делал Бог Отец со времен Ветхого Завета, то сегодня, в новозаветные времена, совершает Христос. А дальше эта тема про дела продолжается. И тут стихи, которые часто неправильно понимают. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к отцу моему иду». Про что это? Мы с вами понимаем, что Христос в своей жизни совершил удивительные дела. Главным из них стало его воскресение, конечно. Иисус совершил исцеление, Иисус совершил воскрешение, Иисус проповедовал. Да как же так? Верующий сотворит большие дела, чем Иисус. Смотрите, главный смысл дел, которые совершал Христос, заключался в том, чтобы привести людей ко спасению. Но Христос в своем земном служении был ограничен пространством, был ограничен временем. Теперь смотрите, Петр проповедует в день Пятидесятницы, тот самый Петр, который отрекся в свое время от Христа, и тысячи людей приходят ко спасению, и начинается церковь. То дело, которое совершил Петр в день Пятидесятницы, оказалось большим. Оно ведет нас как бы на следующий уровень. Павел проповедует в Филиппах, и Евангелие попадает в Грецию, Евангелие попадает в Европу. Оно выходит за пределы Азии. Это дело действительно больше. Миссионеры, начиная от апостолов, и миссионеры разных стран, разных народов, устремляются в путь, и они совершают дела, которые больше. Стефан Пермский, который отправляется в XIV веке к коми-пермяцким народам, куда никто раньше не ходил с Евангелием, который придумывает для этих народов алфавит, который переводит священное писание на языки этих народов, он делает то, чего не делал Христос. Христос оставил это своим ученикам. Мы сейчас с вами сидим и вместе изучаем Библию. Мы можем делать это благодаря социальным сетям, благодаря сети интернет. Это невероятно. Мы с вами сегодня по Божьей милости, по Божьей благодати делаем великие дела. Нам не стоит этим хвалиться, нечем хвалиться нам. Это не от нас. Но дела действительно велики.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А дальше следующий фрагмент, который тоже часто неправильно понимают. И тут я расскажу, сейчас сначала прочитаем, потом я расскажу эпизод, который эмоционально мне даже больно рассказывать. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Я расскажу вам ситуацию, которая действительно довела меня до слез. Я как-то проповедовал на одной конференции, и как раз говорили мы о 14 главе Евангелия от Иоанна, и подходит молодая женщина, она, ну, знаете, вот такое бывает состояние, это что-то среднее между страшной злостью, раздраженностью и готовностью заплакать. У меня было ощущение, что она сейчас взорвется. Только я не знал, в какую сторону, либо в гнев, либо в слезы. Она говорит, вы что, серьезно будете тут проповедовать по поводу, если кто что не попросит во имя мое, то дастся ему, то будет ему? Я говорю, подождите, давайте успокоимся. В чем дело? Что произошло? И она рассказала историю. Она говорит, у меня серьезно болел отец. И я молилась о нем, я молилась о его выздоровлении, я долго молилась. А там была онкология. И говорили, что уже все, метастазы. И вот день, когда он действительно тяжело страдал, я видела, что ну все совсем плохо. Я вызвала врача. И пока врач находился в комнате моего отца, осматривал отца, я, говорит, она встала на колени и прошу, Господи, ответь, дай выздоровление моему отцу, я молю тебя во имя Иисуса Христа. Когда я закончила молитву, в комнату вошел врач и сказал мне, что мой отец умер. И я не могу простить это Господу, сказала мне эта женщина. Я понимаю, что такие ситуации бывают очень эмоциональными. То, что я скажу сейчас, в том виде, в каком я скажу это сейчас, нельзя говорить человеку, который находится вот в таком эмоциональном состоянии. Но сейчас, анализируя эту ситуацию и изучая Библию вместе, я могу об этом сказать. Смотрите, что здесь получается. Мы читаем два стиха, 13 и 14. Но нужно прочитать также и 15 стих. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». О чем говорится в предыдущих стихах? «Если мы просим во имя Иисуса Христа». Что это означает? Это означает не просто то, что мы в конце молитвы один или много раз спокойно или эмоционально добавили эту фразу «именем Иисуса Христа». Эта фраза не является каким-то волшебным ключиком, который открывает дверь. Смысл заключается вот в чем. Когда мы просим от имени Иисуса Христа, мы обращаемся к Богу Отцу от имени Иисуса Христа. Но для того, чтобы просить от имени Иисуса Христа, мы должны понимать, чувствовать, ощущать сердце Иисуса Христа. Должны быть в единении с Ним, в любви к Нему, в исполнении Его заповедей. И когда человек говорит, вот я молюсь и говорю именем Иисуса Христа, и ничего не происходит, я его спрашиваю, а ты серьезно уверен в том, что ты по-настоящему исполняешь заповеди Христа и по-настоящему любишь Его? Ты уверен, что вот это действительно желание сердца Христа? Я знаю миссионеров, которые видели, как Бог отвечает на эти молитвы. Они молились о каком-то народе, они понимали, что Христос хочет открыть этот народ для Евангелия и получали ответы на эту молитву. Но эта молитва не просто с особой формулой, которая вроде бы должна принести какое-то действие. Это молитва от имени Иисуса Христа. Небольшой пример, он будет неприятный, но все же. Один мой хороший друг работает судебным приставом. Еще раз. Он мой хороший друг. И он классный парень, вот просто классный. Он мне очень нравится по-человечески. Теперь представьте себе ситуацию. Я должен какие-то деньги и задолжал настолько, и дошло это до того, что ко мне приходят судебные приставы для того, чтобы вот взыскать этот самый долг. И в качестве судебного пристава приходит мой друг. Он взыскивает с меня долг не от своего имени, а от имени того, кому я должен. Понимаете, какая вещь? Я не могу ему сказать, слушай, ты чего, совсем, ты что, мне не друг, что ли? Он от имени другого человека. Так вот, молитва именем Иисуса Христа – это наша молитва от лица самого Спасителя, когда мы знаем, понимаем и видим то, что хочет Спаситель. Это не просто чудесная молитвенная формула, волшебная палочка или золотой ключик, который открывает двери. Но идем дальше. 16 стих. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Иисус говорит о Святом Духе, и мы с вами к этой мысли еще подойдем, потому что потом в 16 главе Евангелия от Иоанна она будет развиваться. Он буквально говорит о том, что вы не будете одни. На самом деле, у каждого из нас в тяжелые моменты нашей жизни бывают ощущения одиночества. И когда мы друг друга успокаиваем, и мы говорим, ну ты не одинок, с тобой твои друзья. Это, конечно, все хорошо, но друзья могут быть на другой стороне нашей планеты. Или на другой стороне города, но город живет в таком напряженном ритме, что эти друзья не встречаются друг с другом. А тут Иисус говорит, «Я умолю Отца и пошлет вам другого утешителя. Дух Святой будет с нами». Идем дальше. 19 стих. «Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить». Кстати, это возможно именно потому, что Иисус и есть источник жизни. Иисус и есть тот, в ком жизнь. То, с чего мы, собственно, начинали сегодня разговор наш. 20 стих. «В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Это итог того, о чем мы с вами уже читали. И следующий вопрос, следующее замечание, последнее замечание в этой главе от Иуды. Здесь Иоанн делает приписку «не Искариот». Да, Искариота с ними уже нет, это другой Иуда. Говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Смысл ответа Иисуса Христа заключается в следующем. «Я явлю себя вам, ученикам, чтобы вы несли это слово и это дело миру». 23 стих. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Буквально, мы будем жить у него. «Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца». Он опять говорит о своей божественности, очень четко говорит, много раз. Продолжает: «Сие сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Вы слышали, что я сказал вам: иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал: иду к Отцу, ибо Отец мой более меня. И вот я сказал вам о том, прежде, нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю. Встаньте, пойдем отсюда». Эти слова сказаны людям, которым будет очень тяжело. И в тот момент они не понимают до конца смысл этих слов. Но когда будет трудно, они вспомнят об этом, и вера их укрепится. На сегодня все. Продолжим в следующий раз. И 15 глава, продолжение на самом деле этой проповеди. Он говорит: встаньте, пойдем. Мы поговорим еще, поразмышляем вместе о том, что это значит, куда они пошли и так далее. Но будет это уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.